скорбь — главная пища любви. И всякая любовь, которая не питается хотя бы чистую скорбью, умирает подобно новорожденному, которого стали бы кормить как взрослого. Нужно, увы, чтобы любовь плакала. И весьма часто, именно в тот самый момент, когда поднимаются взрыды, цепи любви куются и закаливаются на всю жизнь. Метерлинк. Отец Николай Голубцов говорил: многие святые видели ангелов плачущими. В трех первых христианских источниках находится запись следующих слов Христа, не записанных в Евангелии, а графы. «Кто близ меня, тот близ огня. Кто далеко от меня, тот далеко от царства». Христианство обжигает мысль людей страданием, но без огня в человеке не рождается Бог. Сейчас не только мир ненавидит идею страдания, но и люди, называющие себя христианами, и даже церковными деятелями. От этой ненависти питается так называемый христианский атеизм, ложное христианство. Догмат о человечестве Христа — это раскрытие неизреченного обнищания Бога, страдания Бога. Он также нам необходим, как догмат о Его божестве. Не книги об этом надо читать, а стоять в ночь на Великую Субботу и слушать припевы на непорочных, когда дыхание моего податель без дыхания носится, когда Троица един во плоти, нас ради претерпи смерть. Иисусе сладкий мой, и спасительный свете, во гробе, как у темном скрылся Иси, животе, как о умирающие, жизнь во гробе положился Иси Христе, и ангельские воинства ужасахуся, снисхождение славище Твое. Если мы совершаем что-либо, например, постимся или богословствуем, иногда очень рьяно, вне Голгофского света, то мы на данный момент находимся вне церкви. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 14. А значит, пока не любит, он не пребывает в церкви, так как церковь — Бога живаго, и смерть несовместимы. Митрополит Антоний Блум пишет: «Где нет любви, нет и церкви. Есть только видимость, обман, который отталкивает людей. Вот почему пустуют наши храмы, отпадает молодежь. Помоги нам, Господь, стать церковью, а не только видимостью церкви». Голгофой создана церковь. Это цена ее создания, и только этой ценой мы можем входить в нее. И блаженный Августин учит, что историческая церковь есть тело Господне истинное, но смешанное или истинное и кажущееся. «Domini corpus verum et per mixtum verum et simulatum». Страшно это слово «симулатум», кажущееся, только видимое, притворная церковь, лжехристианство. По Слову Божию, любовь противопоставляется беззаконию, угождению плоти, то есть, иначе говоря, не святости. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Послание к Галатам, Глава 5, стих 13. Святость в христианстве — это и есть любовь, а не любовь, не святость. Природа любви непостижима, как природа божественная. Но одно мы знаем, что если есть гордость, то значит нет любви, что любовь есть смиренное забвение о себе, что она есть отдача себя для других, для Бога и детей Божьих. Грех же наоборот. Есть память о себе и забвение других, самоутверждение и самоугождение, грубо физическое или тонко душевное. Поэтому все грехи есть большой или малый отказ от любви, большая или малая гордость. Попечение о плоти, говорит апостол, не превращайте в похоти, не самоуслаждайтесь, не побеждайтесь своей самостью. Но не то же ли самое только в душе совершается в общении с людьми, когда вместо отдачи себя им, хоть в самом малом забвении о себе и в самой малой заботе и тревоге за них, я занят опять же собой и внутренне себя перед ними утверждаю, и, разговаривая с ними, посматриваю на себя в зеркало. А когда я стою на молитве, то не бывает ли так, что вместо Бога я молюсь на самого себя, любуясь собой или пребывая в тщеславии? Во всем этом и во множестве другого, когда я осуждаю, обижаюсь, раздражаюсь, ненавижу, присваиваю, жадничаю, я в основе всегда делаю одно и то же. Утверждаю себя, свою грешную самость, свое «я» вместо «не я», вместо Бога и людей, вместо любви. И наоборот, перечислив многие совершенства, к которым мы призываемся, а в их лице все остальные совершенства, апостол заключает: более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, ибо в ней совокупно существует весь путь к Богу. Она низлагает гордость, отметает самость и самоугождение плоти и духа. Вот почему существует мрак не только разврата, но и ложной добродетели, не только безделья, но и подвига. Или, как говорили святые отцы, лучше поражение со смирением, чем добродетель с гордостью. Вот почему истинная святость и любовь есть одно и то же. Блаженный Августин так говорил: «Всякая добродетель есть любовь». Для того, чтобы понять это опытно, некоторым нужно прожить десятки лет, слушая слова отцов, учителей светлейшего подвига. Это корень аскетики, которая и есть борьба за любовь в себе и в мире. Епископ Феофан Затворник, говоря о непрестанной молитве, учил: «Существо дела есть приобрести навык стоять умом в сердце. Надо ум из головы свесть в сердце и там его усадить, сочетать ум с сердцем». Иначе говоря, все дело в том, чтобы сочетать ум с любовью, чтобы приобрести навык стоять умом в любви. Вот в какую глубину ведут нас отцы, в какое тепло. А мы-то бедны, только начнем молиться, как уже стоим умом в тщеславии, то есть все на том же месте, самих себе. Макарий Великий говорил: должны иметь ум, пригвожденный к любви Христовой. У святых отцов очень много сказано о том, что спасение человека от греха, или, иначе говоря, его возведение к Богу, идет через ближних, через людей, и через них же идет к нему его духовная смерть. Мы можем на людей злобиться, перед ними гордиться, на них дышать похотью. В этом трояком зле мы умираем, и мы можем любить человека, смиряться перед ним и взирать на него чистым оком. И когда это в нас совершается, мы вдруг познаем, что ведь каждый человек — это нерукотворный образ, за которым сам Христос. Практика христианской жизни поэтому и сводится к тому, чтобы между мной и каждым человеком всегда стоял Христос. Надо видеть людей только через Христа. Вот почему надо писать о любви и нелюбви, о святости и несвятости. Здесь узел духовного бытия. Но писать о любви означает прежде всего писать о смирении, точнее говоря, о смирении в любви, так как любовь не ищет своего, но забывает о своем и отдает свое смирении. Только смирение может о себе забыть. Смирение есть сама природа, отдающей себя, жертвующей собою любви. Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы. Так святоотечески сказал военный летчик Экзюпери. Смирение и есть жертва. Жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50, стих 19. В одном письме 1937 года отец Серафим Битюгов писал о смирении так. «Смирение — это непрестанная молитва, вера, надежда и любовь трепетной души, предавшей свою жизнь Господу. Смирение есть дверь, отверзающее сердце и делающее его способным к духовным ощущениям. Самое, может быть, трудное в смирении — это смиренно не требовать от других любви к себе. Наверное, можно воздыхать об этом. Господи, я замерзаю, но нельзя требовать даже внутренне. Ведь нам дана заповедь о нашей любви к людям. Но заповеди о том, чтобы мы требовали любви к себе от этих людей, нам нигде не дано. Любовь и есть в том, чтобы ничего для себя не требовать. И когда это есть, тогда опускается в сердце, как солнечная птица, Божья любовь и заполняет все. Отец Валентин Свинцицкий говорил мне: «Вот мы учим о любви и смирении, а случись, что нам в автобусе наступит на ногу, мы тотчас же этого человека ненавидим». Смирение на словах есть порождение гордости, учили отцы. Всякий, стремящийся к христианскому мышлению, без большого труда, а иногда даже с каким-то большим удовольствием скажет о себе, что он великий грешник, или на просьбу о молитве ответит по утомительному смиренно-словному стандарту: «Моя молитва недостойная». Но попробуйте сказать о себе искренне: «Я просто нехороший человек» или «Я нечистый человек». И вы поймете, как это трудно, может быть, даже непосильно. Вот и я считал себя смиренным. А матушка Смарагда прямо сказала: «В Сергее Иосифовиче духовная гордость». И за неделю до своей смерти ее обличила. Я помню смерть матушки Смарагды. В это майское утро я шел к обедне и по дороге зашел узнать о больной. Когда я вошел на крыльцо, то увидел, что две ее келейницы стаскивали с чердака давно приготовленный гроб. «Как матушка?» «Плохая». Я прошел в комнату, где около постели были три женщины, наверное, самые близкие ей по духу. «Читай отходную», — сказала мне одна из них. Я начал читать вполголоса, но не прочел и страницы, как услышал уже какой-то совсем другой, задыхающийся шепот: «Читай, читай», и понял, что уже подносится чаша. Когда-то задолго до этого матушка сказала: «Когда человек умирает, к устам его подносится чаша». Мы еще долго стояли в тишине. Когда умирает святое сердце, это уже не скорбь, но только таинство. Вот почему, когда через 8-9 лет после ее смерти я приехал на несколько часов в этот городок и пошел на кладбище, и увидел среди сплошного снега, занесшего в ту зиму даже кресты, верхушку ее креста на бугре, то, к удивлению проходящего мальчишки, сошел с узкой тропинки и буквально пополз по снегу к этому еле видному знаку, как утопающий к острову, и, добравшись, целовал его со слезами, как целовал бы материнский крест. В Тургеневской Лебедяне в 30-х, начале 40-х годов нашего века ходил по округе странник Иларион. Он был из евреев, по профессии портной, а где стяжал христианство и духовную власть, неизвестно. Может быть, через тех бывших оптинских духовников и монахов, которые доживали в эти годы рассеяния свой век в этих краях. Я его лично не знал, а застал только живых людей, которые спустя много лет после его смерти жили в атмосфере его духовного наследства. Нигде в историях церкви или в епархиальных отчетах он, конечно, не будет упомянут. Он совершил свое апостольское служение и ушел. И на могиле его рядом с храмом и теперь можно увидеть свежие цветы или в праздник зажженную свечу. Одна тоже праведница Катя рассказывала мне, как он у нее ночевал. Проснулась я ночью и слышу, что он на печке тихо поет: «Иже херувимы тайно образующе». Так проходят ночи праведников, и не страшна им ночь мир. В реальности церкви, в ее духовной жизни, все такие трудные для интеллигентов и молодых христиан понятия вроде «добродетели» или «благочестия» принимают тепло и жизнь необычайных, но понятных вещей. О понятии подвига я уже говорил. Вот еще несколько трудных слов. Добродетель есть вещь некая горячая и зело приличное возжеще пламень любви Божия, и сотворите душу всю огненну. Преподобный Никита Стефан. Благочестие есть то, чтобы презирать, опекать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, глава 1, стих 27. Бесстрастие есть не то, чтобы не быть бориму от бесов, но то, чтобы, когда они борют нас, пребывать неборимыми. Блаженный Диадох. Сила девства — сияние нерастраченного пола.